Эти рыбы скользят с удивительной быстротой на поверхности вод. Красивых парусников, поднимающих свои плавательные перья, словно распущенные паруса, и при помощи их плывущих по ветру. Блестящих куртос, которых природа окрасила в желтый, небесной лазури серебристый и золотистый цвета. Трихоптеров с плавательными перьями из волокон. Коттес, постоянно испачканных в морском иле и производящих шум при движении. Триглес, печень которых сильно ядовита. Бодианс, с подвижными веками на глазах. Наконец, суфлетс, с длинными трубчатыми носами, настоящих мухоловок гобос мучес, океана, вооруженных как бы ружьями, которых не предвидели ни Шаспо, ни Ремингтон, и убивающих насекомых ударом капли воды. В 89-м роде рыб по классификации Лессенеда, принадлежащих ко второму подклассу костистых, отличающихся присутствием жаберной перепонки, я заметил скорпену, у которой голова была украшена иглами и которая обладала одним плавательным пером на спине. Эта порода рыб бывает или покрыта чешуей, или совершенно ее лишена. Второй подрод выставил нам экземпляры дидактилей длиною от 3 до 4 дециметров с желтыми волосами. Голова этих рыб отличается весьма причудливой формой. Что же касается до первого подрода, то он представил образчик весьма странной рыбы, называемой омарская жаба. Большая голова этой рыбы изрыта глубокими впадинами, местами раздута в выпуклости, покрыта шипами, сплошь усеяна шишками, и ко всему этому обладают кривыми, некрасивыми рогами. Все ее тело, включая и хвост, покрыто мозолистыми наростами. Шипы ее причиняют опасные раны. Вообще, это одно из самых отвратительных и ужасных животных. С 21 по 23 января Наутилус шел со скоростью 250 миль в сутки. Иначе говоря, проходил 22 мили в час. Если нам пришлось наблюдать так много пород рыб, то это только благодаря электрическому свету, который действительно их к себе привлекал и заставлял следовать за нами. Но большинство из них, вследствие быстрого хода Наутилуса, вскоре отставало, и только некоторым было под силу держаться некоторое время наряду с ним. Утром 24-го, находясь под 12 градусами южной широты и 97 градусами 33 минутами долготы, мы увидели остров Килинг, мадрепоровую возвышенность, покрытую великолепными кокосовыми пальмами, которую посещали Дарвин и капитан Фицрой. Наутилус прошел, держась неподалеку от берегов этого пустынного острова. Вскоре остров Килинг совершенно скрылся за горизонтом, и мы двинулись в северо-западном направлении к оконечности Индийского океана.
«Культурные страны, — сказал мне в этот день Недленд, — гораздо интересней этих островов Папуасии, где встречаем больше диких людей, чем коз. В этой индийской земле, господин профессор, есть шоссейные дороги, английские, французские железные дороги и индусские города. Не пройти и 5 миль без того, чтобы не встретить компатриота. Как вы полагаете, Не пришло ли время освободиться от капитана Немо?
Нет! Нет, Лэнд! Ответил я убежденным тоном. Пусть будет то, что будет, как говорят моряки. Наутилус приближается к обитаемым берегам. Он возвращается в Европу. Пусть он туда и довезет нас. Раз мы войдем в наши моря, благоразумие укажет нам, что делать. К тому же я не думаю, чтобы капитан Немо дозволил нам охотиться на берегах Малабарском или Карамандельском, как в лесах Новой Гвинеи.
Нам ни к чему спрашивать его разрешения. Можно и без него обойтись.
Я не отвечал канадцу. Я не хотел продолжать спорить. В сущности, я имел сильное желание испытать все случайности судьбы, бросившей меня на борт Наутилуса. От острова Килинга Наутилус пошел средним ходом. Он постоянно и капризно менял направление, часто опускался и держался на значительной глубине. Несколько раз приходилось пользоваться наклонными плоскостями, которые при посредстве внутренних рычагов располагали под углом в ватерлинии. Мы не раз достигали глубины до 3 километров, но не могли проверить наибольшей глубины Индийского океана, где зонд в 13 тысяч метров не достигал дна. Температура низших слоев оставалась постоянно неизменной, и термометр показывал 4 градуса выше нуля. Я только заметил, что в верхних слоях вода всегда была холоднее над подводными горами, чем в открытом море. 25 января океан был совершенно пустынен. Наутилус провел весь день на поверхности воды, рассекая волны своим могущественным грибным винтом, разбрасывая брызги на огромную высоту. Как было при таких условиях не принять его за гигантского кита? 3/4 дня были мной проведены на платформе. Я смотрел на море. Горизонт был чист, и только около 4 часов показался вдали с правой стороны борта пароход, державший направление на запад. Его оснастка мелькнула всего на минуту, и он не мог увидеть Наутилуса, слишком незначительно превышающегося над поверхностью воды. Я полагаю, что этот пароход принадлежал обществу Peninsular Oriental Company, держащему рейсы между Цейлоном и Сиднеем, и продолжал путь дальше к мысам Короля Георга и Мельбурна. В 5 часов вечера, перед наступлением сумерек, быстро соединяющих в тропическом поясе день с ночью, мы с Консейлем были очарованы весьма любопытным зрелищем. Существует примиленькое животное, встреча с которым, по поверью древних, предвещала успех. Аристотель, Атеней, Плиний изучили его нрав и в своих описаниях исчерпали всю пиетику ученых Греции и Рима. Они называли его Наутилус и Помпилиус. Но новейшая наука не приняла это название, и этот моллюск известен теперь под названием Аргонавт. Если бы спросили Консейля, то узнали бы от этого славного малого, что тип моллюсков делится на 5 классов. Первый класс – это головоногие моллюски. Из них одни черепокожные, другие – голые. Он заключает в себе 2 семейства – двужаберные и 3-жаберные, так и различающиеся по числу своих жабр.